Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Эскалация дипломатического противостояния между США и Белоруссией. Ближневосточный квартет призывает Израиль отказаться от строительства еврейских поселений на реке Иордан. В Канаде начинается чемпионат мира по хоккею. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема часа. Вчера вечером появились сообщения, что Госдепартамент США потребовал от Белоруссии закрыть свое посольство в Вашингтоне и консульство в Нью-Йорке. Американское диппредставительство в Минске, по данным источников, должно было прекратить работу сегодня, 2 мая. Однако впоследствии информация была откорректирована. Официального решения властей США о закрытии американского посольства в Минске и белорусских дипмиссий в США пока нет, насколько известно. Однако США предупредили, что развитие событий может вынудить их пойти на такой шаг. Речь о полном разрыве отношений между двумя странами пока не идет. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
Политолог Александр Федута напоминает, что в мировой практике до закрытия посольств дело обычно доходит тогда, когда страны объявляют войну друг другу.
Практика зачинения амбассадов, добро ведомо о истории дипломатических связей.
Практика закрытия посольств хорошо известна в истории дипломатических отношений. Однако эта практика касается момента, когда две страны находятся в состоянии войны. И то, к чему в белорусско-американских отношениях движется сейчас, все-таки, надеюсь, до войны не дойдет. Поскольку от закрытия посольства Соединенных Штатов в Белоруссии пострадают прежде всего люди, которые имеют не только коммерческие, но и человеческие связи в США. Во-первых, мы все знаем, сколько бывших граждан Белоруссии живет в США. Во-вторых, я просто не понимаю политического смысла всего этого.
По-другому, я не разумею политичного сенсу этого.
Напомню, что обострение белорусско-американских отношений началось в марте 2008 года, после опубликования Министерством финансов США пояснений к санкциям, введенным в ноябре 2007 года в отношении белорусского государственного концерна «Белнефтехим». 7 марта из Вашингтона для консультаций был отозван посол Белоруссии в США Михаил Хвостов. 12 марта по настоянию белорусской стороны Минск покинула посол США Карен Стюарт. Затем американской стороне было рекомендовано сократить численность сотрудников дипмиссии, и 27 марта Минск покинули 17 американских дипломатов. Депутат Палаты представителей Сергей Гайдукевич считает, что теперь есть все шансы сесть за стол переговоров.
Поиски компромиссов, нахождение взаимоприемлемых решений еще не исчерпан. Я очень надеюсь на то, что все-таки какой-то контакт, диалог компромисса еще возможен. И думаю, может быть, и американская, и белорусская сторона чуть-чуть не услышали друг друга, и ситуация явно не выгодна ни американской, ни белорусской стороне, по большому счету. А желательно все-таки услышать.
30 апреля временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур был вызван в Министерство иностранных дел Белоруссии, где ему передали список сотрудников посольства, объявленных персонами нон-грата. Как пояснили во внешнеполитическом ведомстве, список составлен в связи с отказом американского посольства сократить число своих сотрудников до 6 человек по рекомендации белорусской стороны. Джонатан Мур был проинформирован. Штат белорусского посольства в Вашингтоне уже сокращен до 6 человек, включая посла. В связи с отказом американской стороны последовать рекомендации МИД об аналогичном сокращении, Джонатану Муру была вручена нота МИД и передан список дипломатов, которые в течение 72 часов должны покинуть территорию Белоруссии. Джонатан Мур на пресс-конференции после визита в МИД заявил, что угрозы официального Минска возымеют обратный эффект, и Вашингтон в скором времени расширит санкции в отношении белорусских предприятий. По его словам, это произойдет, если власти Белоруссии не выпустят заключенных оппозиционеров Александра Козулина, Сергея Просюкевича и Андрея Кима. Политолог Денис Мельянцов считает, что угрозы Вашингтона не голословны.
Коли Беларусь вызвали из политвязни, тогда будут все подставы у американского боку переглядеть свой подход до санкций.
Когда Беларусь освободит политзаключенных, тогда у американской стороны будут все основания пересмотреть свой подход к санкциям. В таких вопросах у них очень прозрачная политика. А здесь просто все упирается в личные амбиции руководителя Белоруссии. Александр Лукашенко не хочет пойти на этот шаг, поскольку видит в определенных людях, которые находятся за решеткой своих личных врагов. Прежде всего, это касается его оппонента на президентских выборах Александра Козулина. И если Белоруссия в итоге не освободит политзаключенных, то возможны варианты, как уже было в советское время. Дипломатические представительства Белоруссии и США получат ограничения по своему региону. региону. То есть, по аналогии, когда советские дипломаты в США имели закрытые зоны, куда они никогда не могли попасть. Точно так же и американцы в СССР имели закрытые территории.
Так и американские у Советского Союза так само имели такие закрытые территории.
Временный поверенный в делах США в Белоруссии Джонатан Мур заявил, что некоторые люди в Белоруссии не понимают, в чем заключается работа посольства. По его словам, речь вовсе не идет о поддержке белорусской оппозиции, в чем депредставительство обвиняют белорусские власти. С начала 90-х США предоставили Белоруссии гуманитарной помощи на сумму более 270 миллионов долларов, выдали почти 100 тысяч виз белорусским гражданам, оказали финансовую поддержку по сотням культурных и образовательных программ. Сокращение количества дипломатов до 5 человек, считает Джонатан Мур, практически сведет всю работу на ноль. Уже сейчас посольство оказывает консульскую помощь только в исключительных случаях, рекомендуя белорусским гражданам обращаться за помощью в соседнее государство. 1 мая в МИД Белоруссии состоялась очередная рабочая встреча с временным поверенным в делах США в Белоруссии Джонатаном Муром. Дипломат подтвердил, что лица, объявленные персонами нон-грата, покинут Минск в установленные сроки. 3 мая Белоруссию покинут 11 американских дипломатов. После их отъезда в Минске останутся 4 дипломата, в том числе временный поверенный в делах Белоруссии Джонатан Мур. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
И в продолжение темы сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов. Ян, здравствуйте. Вот сейчас вы слышали, что рассказывал наш корреспондент в Минске. Изменилась ли информация к этому часу? Есть ли что-нибудь новое из Госдепартамента и каковы мнения экспертов? Вам слово, пожалуйста.
На данный момент известно, что Соединенные Штаты официально предупредили Беларусь, что белорусское посольство в Вашингтоне и генеральное консульство в Нью-Йорке могут быть закрыты, так же, как и американское посольство в Минске, если белорусская сторона не изменит свою позицию в двустороннем дипломатическом конфликте. Госдеп еще вчера намеревался исполнить свою угрозу в ответ на требование Минска отозвать большинство сотрудников американского посольства, но в последний момент этот шаг был приостановлен. По некоторым сведениям, временный поверенный в делах Соединенных Штатов в Минске Джонатан Мур, американский дипломат высшего ранга в Беларуси, уже находился в белорусском министерстве иностранных дел, чтобы уведомить власти Беларуси о решении Госдепартамента. Но ему вдруг было передано сообщение о том, что в Вашингтоне приказ не подписан. Не совсем ясно, был ли подписан приказ заместителем госсекретаря Джоном Неграпонте, но затем отменен госсекретарем Кондолизой Райс, или приказ о закрытии посольств вообще не был пока подписан. Очевидно одно, Соединенные Штаты дали Беларуси еще один шанс пересмотреть свое решение об объявлении 10 американских дипломатов персонами нон-грата. По словам представителя Госдепа Тома Кейси, Соединенные Штаты дали понять, что готовы выполнить требования Минска и отозвать своих дипломатов в течение 72 часов, но за этим немедленно последуют соответствующие ответные меры. Он, правда, не указал, какие это будут меры, но дал понять, что нормальная в полном объеме дипломатическая работа Соединенных Штатов в Беларуси в результате отъезда дипломатов будет просто невозможна.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов. В эфире программа «Время свободы» в Москве, 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. Заявление последовало после того, как Минобороны России увеличило свой миротворческий контингент в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные, поскольку опознать тела очень сложно. В Беларуси оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста за организацию 1 мая несанкционированного митинга. Соединенные Штаты обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявил о решении выслать из страны 10 американских дипломатов. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Правящая в Великобритании лейбористская партия потерпела сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и в Уэльсе.
Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитический радиожурнал «Время и мир». В числе главных тем – репрессии против крупных предпринимателей в Белоруссии. Между Обамой и Клинтон по-прежнему трудный выбор Демократической партии США. Разговор об общественном движении «Возродим наш лес» или «Лесах России». И в
в рубрике «Наука. Опыты над животными. Как относится к ним общество». «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежих американских газет. Ко мне в студии вновь присоединился мой коллега Иван Толстой. Иван, и снова здравствуйте.
Продвижение мирного процесса.
Здравствуйте, Александр.
Ну вот, маленький технический сбой в эфире, я надеюсь, нам с вами не помешает.
И мы только опять, развеселит.
И мы опять пойдем по нашему с вами генеральному плану обзора американских газет. Начнем с так называемой российской темы. Пожалуйста.
Шеф ЦРУ предрекает России новые этнические конфликты. Так озаглавлена статья Билла Герца в Washington Times. Сокращение населения России в будущем потребует от России импортировать рабочую силу из-за рубежа, что приведет к росту межрасовой и межрелигиозной напряженности в бывшей сверхдержаве, заявил директор ЦРУ Майкл Хайден. Генерал Хайден заявляет, что России грозит демографическая нагрузка. По его прогнозам, в ближайшие 40 лет население России сократится на 32 миллиона человек, почти на четверть. Для поддержания экономики России придется все активно привлекать рабочих из других стран, отметил шеф ЦРУ. Часть иммигрантов составят русские из республик бывшего СССР. Часть будет китайцами и нерусскими с Кавказа, из Центральной Азии и других регионов. Потенциально это может усугубить и без того межрасовую и межрелигиозную напряженность в России.
Давайте продолжим и, наверное, от российских тем уже отойдем тоже, как договаривались. На ваш выбор.
Ну, на мой выбор или как договаривались? Договаривались о Европе. Европа – это Италия. Платят ли богачи налоги в Италии? Италия это выяснила. Так озаглавлена статья Яна Фишера в «Нью-Йорк Таймс». Многие итальянцы думают о налогах примерно так. Зачем мне платить, если никто все равно не платит? Уклонение от налогов в Италии настолько распространено, что арендаторы обычно берут плату двумя частями. Одна составляет реальную стоимость, а другой, значительно меньшей, сообщается властям. Что удивительно, оформлением обеих частей занимаются юристы. Однако на этой неделе на несколько часов жителям страны предоставилась возможность узнать голую правду. Уходящее правительство левоцентриста Романа Проди в среду опубликовало сведения о поступлениях от всех 40 миллионов итальянцев, уплативших налоги в 2005 году. Веб-сайт с указанной информацией немедленно обрушился из-за наплыва пользователей, поэтому мало кому действительно удалось ознакомиться с этими данными. Многие возмущаются, говорят, что сведения о доходах, появившиеся в сети, помогают преступникам собрать информацию об этих доходах и об адресах налогоплательщиков. Однако Винченцо Виско, уходящий в отставку заместитель министра финансов, говорит: «Я просто исполнял закон».
Это «Нью-Йорк Таймс», да?
Совершенно верно.
Иван, ну, в рамках любых договоренностей я все-таки стараюсь давать право выбора своему собеседнику. Так что, опять-таки, как договаривались, но на ваш выбор. У нас осталось где-то минуты, полторы минуты, что-нибудь можно даже легковесное. Но, опять-таки, на ваш выбор. Пожалуйста.
Читая газеты с американского континента, я люблю покопаться в новом русском слове. Это ежедневная, самая старая в мире русская газета. Она издается с 1910 года. На 2 года старше «Ленинской правды». Вот эта статья перепечатывает из местной газеты «Lebanon Daily News». Как вы думаете, где она находится? Она находится в штате Пенсильвания. Перепечатывает такую почти рождественскую историю. Простите, Саша, прощения, что немножко не сезон, но тем не менее. Знаете, в современном мире продаются и вещи не сезонные.
Ну, если уж название газеты такое странное, то после Пасхи, конечно, и рождественская история никого не удивит.
Вот и получите ее. Мэр пенсильванского города Лебанона Боб Анспач не нахвалится крепким мужиком. Побольше бы таких, как Пит Городецкий, говорит он, тогда бы нам удалось вернуть всем нашим домам красоту и удобство. Такой, как он, Майкл, маленький застройщик, девелопер, рукастый, да со вкусом, все, что не делает, у него по высшему разряду. Кто такой Майкл Пит Городецкий? Это иммигрант с Украины. Он стал образцом для подражания. Про него говорят американцы self-made man. Он берет старые дома, переделывает их вместе со своей семьей и продает или сдает в аренду. За несколько лет, с 2002 года, он купил несколько домов, около 30 квартир, стал миллионером, и теперь его знают все в этом малюсеньком городе Лебанон, о котором теперь знают и наши слушатели.
Маленький город Лебанон — это Ливан, по-русски говоря.
Совершенно
а
верно.
Из какого города родом вот этот Пит Городецкий?
Пит Городецкий с Большой Украины, где много городов. И я думаю, что они в Лебаноне, ни один из них не известен, кроме Киева, maybe.
Спасибо. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с интереснейшими материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». Четверка международных посредников в ближневосточном урегулировании призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. И с соответствующим заявлением от имени «Квартета» выступил сегодня в Лондоне генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, о чем мы постоянно говорим в наших новостях. Кроме того, госсекретарь США Кондолиза Райс также призвала арабские страны оказать более активную финансовую помощь палестинской автономии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Продвижение мирного процесса на Ближнем Востоке является основной задачей квартета, однако и политическое руководство Израиля, и представители стран-членов квартета ясно представляют себе, что переговоры между представителями Израиля и палестинской автономии охватывают лишь часть палестинских территорий, которые контролируют силы, лояльные главе автономии лидеру партии Фатх Махмуд. Ранее высказанные надежды на вовлечение радикального движения Хамас, управляющего сектором Газа, остаются нереализованными. Ситуацию комментирует израильский политолог Зиев Ханин.
Надежды, которые еще высказывались какое-то время назад, о том, что динамика израильско-палестинских переговоров сумеет втянуть в нее и сектор Газа, и Хамас, пусть неформально, пусть сквозь зубы, но так или иначе примет решение о своей политизации и превращении террористической структуры в политическое движение, эти надежды на сегодняшний день не оправдались. Понятно, что израильское политическое руководство исходит из того, что нужно принять сложившуюся реальность, а именно, что западный берег, где властвует Абу-Мазен, или, по крайней мере, который еще относительно контролирует Абу-Мазен, и сектор Газы, в котором власть принадлежит Хамасу, на сегодняшний день представляют две разные темы, две разные проблемы, и по отношению к каждому из них нужно выстраивать собственную политическую линию. И если переговоры, которые ведет Ольмерт с Абу-Мазеном, не касаются хотя бы чисто официально всех палестинских территорий, то реально это соглашение по поводу западного берега и только по поводу западного берега.
Даже в такой напряженной ситуации в Израиле нет однозначной позиции в отношении Хамаса. Идея повторной оккупации сектора Газа, которую поддерживают правые и ультраправые политики, не находит поддержки ни в политическом руководстве, ни в силовых министерствах. Вариант политического урегулирования также остается пока лишь темой дискуссии. По мнению политолога Зиева Ханина, в такой обстановке неопределенности трудно ожидать от лондонской встречи каких-либо значительных результатов.
На сегодняшний день есть понимание квартета о том, что власть Хамаса в Газе должна быть либо свергнута, либо пойти на то, что называется неформальные контакты и втягивание Хамаса в переговорный процесс, на что израильское политическое руководство и военно-политическое на сегодняшний день не готово. Абсолютное большинство общества, порядка там 80-85% населения и соответствующая часть израильского политического класса, в общем, считает, что вести переговоры с Хамасом в этой ситуации невозможно. Правительство Ольмерта, которое, несмотря на то, что он окреп в последнее время, продолжает балансировать между разными силами и на грани политической пропасти. Вот в этом контексте, когда на палестинской стороне есть сиюминутные интересы и отсутствует желание серьезных политических прорывов, причем речь идет не только об исламистах, но и по большому счету и о так называемых умеренных, к которым относится и руководство Фатха во главе с Абу-Мазеном, с одной стороны. С другой стороны, в Израиле продолжает испытывать тяжелые сомнения по поводу того, что есть серьезность в подходах на палестинской стороне. Думается, что встреча в квартете в Лондоне, она закончится весьма и весьма ограниченными результатами, как и все предыдущие.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Урала. Знаменитый режиссер Александр Сокуров приехал в Екатеринбург, чтобы подобрать актеров для своего нового игрового фильма. Он встречался со студентами театрального института и посмотрел несколько спектаклей драматурга и режиссера Николая Коляды. Вместе с Александром Сокуровым в театр сходил екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Сахар, лапти, матрешка, работа, давай, давай, водка, Пушкин на здоровье, Гоголь, балалайка, бабушка.
В свое Свое совершенно невероятное событие в двух действиях Николай Васильевич Гоголь написал в 1833 году про визит Александра Николаевича Сокурова в Екатеринбург весной 2008-го. Как там у классика «Если бы губы Никанора Ивановича доприставить к носу Ивана Кузьмича», примерно так режиссер Сокуров и продюсер Каплевич смотрели актеров в театре Николая Калиды.
Вчера после спектакля «Амиго» они такие восторженные вместе с Пашей Каплевичем зашли наверх, и он прям рассматривал, щупал лицо у Ягодина, смотрел его, встаньте, пожалуйста, ближе к свету, я посмотрю. И на Ирку Ермолову смотрел так долго-долго, как кинокамерой будто бы, что она же заплакала, ей стыдно стало. У меня ощущение, что он просто влюбился и в него, и в нее. Но они про всех актеров говорят, что не все у меня какие-то замечательные.
Драматург Николай Калида показал Александру Сокурову две собственных пьесы «Букет» и «Амиго» и постановку «Женитьбы» Гоголя.
Так видишь, что наконец точно нужно жениться.
Жениться!
На самом деле, живешь. Вот такая, наконец, скверность становится.
Скверность!
Кинорежиссер не скупился на комплименты.
Очень интересная труппа. Нахожу этого человека выдающимся деятелем культуры не только России, но, в общем, выходящим за пределы. Очень интересно работает. И сама вообще личность абсолютно необходимая для жизни культуры. Вот из таких людей культура состоит на самом деле.
Александр Сокуров ищет новые лица актеров для завершающего фильма своей тетралогии, где Молох про Гитлера, Телец про Ленина, а Солнце про японского императора Хирохита. Четвертой станет экранизация Фауста Гетта, ведущий актер Калида театра, заслуженный артист России, лидер собственной рок-группы Курара и обладатель президентского гранта поддержки театральных инициатив Олег Ягодин, сыгравший в «Женитьбе» Подколесина, выходит на сцену почти каждый вечер и, кажется, вполне доволен собой и жизнью.
Я уже в таком отличном творческом процессе, что мне не важно, там Сокуров или не Сокуров, правда.
Александр Сокуров с головой ушел в театральный процесс. На спектакле «Амиго» пытался рассмешить Ягодина, трагически распростертого на полу перед первым рядом. Чесал ему пятку, громче всех хохотал. А уж когда герои заспорили из-за кошек, живущих на помойке рядом с бараком, и вовсе начал кричать во все горло, рассказывает Николай Калида.
На спектакле «Амиго» герои сидят и говорят, значит, кошка за жизнь съедает бриллиантовое кольцо. Он сидит и зал говорит, правильно, верно, точно. Весь зал вздрагивает. Он, когда узнал, что у меня 8 кошек живет дома, он сказал, немедленно на их коробку отвезти в лес. Я говорю, как? Чечирку, бабайку отвезти в лес? Они едят птица. У него птица дома живет. Но нельзя ее называть попугаем даже. Это запрещено, потому что это обидно. Надо называть серая птица.
Кроме актеров театра Калиды, Сокуров встретился со студентами Екатеринбургского театрального института. Он говорил с ними об актерском мастерстве, русской культуре и своем будущем проекте. Убеждал их обязательно учить иностранные языки. Фауста он будет снимать на французском и немецком. Свою тетралогию Сокуров называет «исследованием о пределе и закате власти», где слово «власть» пишется с заглавной буквы.
Моей задачей было попробовать понять, что происходит с человеком, когда он получает возможность реализовывать свои желания. Что такое соблазн жизни или соблазн убийства? Где кончается политика, начинается уголовное преступление? Где кончается культура и начинается зверство? Где кончается искусство, начинается такая патофизиология уже? Вот это очень важные для понимания человеком обстоятельства меня всегда привлекали и привлекают. Потому что, по сути, мы всегда говорим о границах, которые существуют или не существуют. И всякая религия, она говорит об этих границах, которые запретно или разрешено переступать и прочее, прочее. А в общем, все это находится внутри, не внешних обстоятельств, как мне кажется, не в так называемых внешних исторических обстоятельствах, а все это заключается очень глубоко внутри конкретных характеров людей.
Съемки «Фауста» начнутся весной следующего года. Уезжая из Екатеринбурга, Александр Сокуров никому ничего не обещал. Кто сыграет в новом фильме главные роли, пока неизвестно. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
В Москве 18:30, вы слушаете «Время свободы», основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений. Заявление последовало после того, как Минобороны России объявило об увеличении своего миротворческого контингента в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси называет действия России актом военной агрессии. В катастрофе туристического автобуса, которая произошла в четверг в Египте, погибли 6 граждан России. Данные предварительные. Опознать тела сложно, поскольку документы многих пассажиров сгорели. Всего в автокатастрофе погибли 9 человек, 27 ранены. В Беларуси оппозиционный политик Николай Статкевич приговорен к 10 суткам административного ареста. Суд признал его виновным в организации в день 1 мая несанкционированного митинга и нарушении порядка. Соединенные Штаты обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявил о решении выслать из страны 10 американских дипломатов. Четверка международных посредников ближневосточному регулированию призвала Израиль заморозить строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской рабочей партии на севере Ирака. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня в канадском городе Галифакс открывается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Хозяев первенства большинство обозревателей и считают фаворитами турнира. В России, не побеждавшие на чемпионатах мира по хоккею с 93 года, традиционно ждут золотых медалей. Как оценить шансы российской сборной, которая готовилась к главному турниру года под руководством тренера Вячеслава Быкова? Этот вопрос мой коллега Андрей Шары задал известному московскому хоккейному обозревателю Аркадию Ратнеру.
Вполне возможно, что сборная будет сильнее, чем в прошлом году. Все средства массовой информации, во всяком случае, многие из них пророчат российской сборной первое место, но в худшем случае второе. Хотя никаких оснований, по большому счету, для этого нет. В основном играют игроки, которые выступают в суперлиге. НХЛовцев всего 8 человек. Это вообще необычайно мало. Я сегодня специально занялся подсчетом и выяснилось, что Россия среди представленных, заигранных за регулярном чемпионате игроков занимает, как ни странно, последнее место. Чехов выступает 51 человек. Это в сравнении с российскими хоккеистами, которых 32 человека. В России всего 4 выдающихся игрока по меркам НХЛ: Малкин, Дацюк, Овечкин, конечно, и Ковальчук. Например, Максим Ахиногенов, который сейчас приглашен в сборную, занимает в рейтинге НХЛ 258 место. Дмитрий Калинин, защитник, 546 место. Здесь, правда, ради справедливости должен сказать, что они пропустили приблизительно по 10-12 игр. Но, тем не менее, всего лишь один Радулов. Всех 9 человек, ну, естественно, кроме Овечкина и Ковальчука, входит в сотню сильнейших хоккеистов НХЛ.
Верно ли я вас понимаю, Аркадий, что особого внимания на результаты Евро-хоккей-тура России, который выиграл в этом году в очередной раз, обращать не стоит? Это другие команды, другой накал борьбы и другие обстоятельства.
Мало того, что не стоит. Наоборот, нужно, так сказать, к этим результатам относиться очень осторожно, потому что жажда побед во всех видах спорта, который сейчас царит в российской печати, на телевидении, на радио, настолько высока, что Евротур поднимается почти до уровня суперсерии 1972 года. Конечно, наша команда была сыграна, Быков ведет какую-то последовательную политику, он пробует одних, пробует других, но я считаю, что команда не выдающаяся.
А Быков хороший тренер, на ваш взгляд?
Я к Быкову отношусь с симпатией, причине хотя бы того, как он ведет себя на людях, как он ведет себя с журналистами, как он общается со зрителями, с болельщиками, как он ведет себя на скамье запасных, работая с игроками. Все мне это очень нравится. Ничего необыкновенного, я думаю, что он пока не показал. И ЦСКА у него в этом году застопорился, вверх не пошел никуда. И мне кажется, что как тренер, но он пока еще в стадии ученичества все-таки, несмотря на то, что он тренирует сборную России.
Рискнете вы дать прогноз, что Россия получит на этом чемпионате?
Мне кажется, что если Быкова бы спросили, если бы он был, так сказать, честный и открытый человек, он бы, наверное, сказал, наше высшее желание попасть в полуфинал.
Говорил спортивный обозреватель Аркадий Ратнер. Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Каннский фестиваль, который начнется 14 мая, откроется триллером «Слепота» с участием Дэниела Крейга и Джулианы Мур. Фильм снят по мотивам романа нобелевского лауреата, португальца Хосе Сарамаго. В этой книге рассказывается об эпидемии слепоты в безымянном городе. Завершится фестиваль демонстрацией комедии «Вот что случилось». В картине снялись Роберт Де Ниро, Шон Пен, Брюс Уиллис и другие звезды. Главный герой этой ленты – голливудский продюсер, переживающий профессиональный и душевный кризис. Главный приз – «Золотая пальма» – будет вручен 25 мая. Министерство культуры Афганистана заявило о намерении предъявить судебный иск двум телевизионным каналам, которые, вопреки предупреждениям, не сняли с экрана индийские мыльные оперы, якобы нарушающие нормы мусульманской морали. Эти передачи пользуются огромным успехом в Афганистане. Последним днем их демонстрации должно было стать 29 апреля. При режиме талибов, который пал в 2001 году, телевидение в Афганистане было запрещено. В американском городе Милуоки, штат Висконсин, открылся еврейский музей. В экспозиции музея более 200 артефактов, имеющих отношение к эмиграции евреев в США, деятельности еврейских общин, антисемитизму, Холокосту и так далее. Часть выставки посвящена Голди Меир, которая выросла в Милуоки и впоследствии стала четвертым премьер-министром Израиля. Французский кутюрье Жан-Поль Готье будет комментировать по французскому телевидению финал эстрадного конкурса Евровидения в Белграде 24 мая. Отвечая критикам Евровидения, которые называют это мероприятие дешевкой и кичем, Готье сказал: «Мы, французы, немного снобы. Да, Евровидение стало кичем, но прежде это был конкурс популярной музыки». В этом году Францию представляет певец, автор песен, мультиинструменталист Себастьян Телье. Консервативные политики осудили музыканта за то, что на конкурсе он намерен представить песню по-английски. В Дрездене на следующей неделе начинается международный фестиваль детских хоров. В нем принимают участие более 200 юных музыкантов из Австралии, Китая, Венгрии и других стран. 17 мая музеи 40 европейских стран от Албании до Украины будут открыты всю ночь. В акции принимают участие около 2000 музеев, причем половина из них французские. Это уже четвертая в Европе ночь музеев. В лондонском районе Докленд 15 мая открывается выставка «Джек Потрошитель». Так принято называть серийного убийцу, который в 1888 году убил не менее 5 женщин, зарабатывающих проституцией. На выставке представлены полицейские досье, фотографии и письма, предположительно написанные преступником.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». У микрофона Андрей Широградский.
Выжили и стали другими. Сайт «Избранное.ру» публикует комментарий председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, посвященный юбилею хроники текущих событий, машинописного информационного бюллетеня правозащитников, выпускавшегося ими в течение 15 лет с 1968 по 1983 годы.
Хроника текущих событий – явление уникальное. Ее стиль был замечательно угадан, никаких эмоций, только факты. Когда читаешь подряд сухое описание преследований инакомыслящих и того сопротивления, которое задавленное общество пыталось оказать государству, рассказы о людях, которые пытаются сохранить свое человеческое достоинство, которые не сдаются, несмотря на давление, на тяжелые последствия их упорства, до сих пор это потрясает. Пожалуй, хронику можно было бы издавать и сейчас, возродив ее бесподобный стиль, но, к счастью, той атмосферы, в которой она создавалась, возродить нельзя. Мы ведь делали хронику на пишущих машинках. Галич пел, Эрика берет 4 копии, вот и все, и этого достаточно. Но я-то печатала одновременно 8 копий на папиросной бумаге. Надо было так стучать по клавишам, будто гвозди сбиваешь. Тяжелейшая работа. А сейчас компьютер, пальцами можно едва касаться. Сохраняется все без проблем, и печатать столько копий, сколько у тебя есть бумаги. Да и бумага не обязательно. По электронной почте в 5 минут можно разослать текст по всей стране, по всему миру. В общем, прошли те времена, когда меня с моими 8 копиями за чемпиона держали.
Уникальность и важность стилистики хроники текущих событий отмечает и сопредседатель правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкас.
Она очень спокойна. Она очень спокойна там, где, казалось бы, спокойным быть нельзя. Она вроде бы бесстрастно описывает то, что происходит на воле, в судах, в малой зоне, хотя и волю проще было бы назвать большой зоной. Там почти нету оценок, там факты. И вот это не оголтелость, это спокойное, внешне спокойное восприятие всего, что происходит, без истерики, без уподобления тем, кто, собственно, давил всю эту независимую активность. Это, наверное, и было одной из главных особенностей диссидентского движения в Советском Союзе. Не уподобиться противнику, потому что иначе ты сам станешь на него похож. И хроника – это образец просто-таки научной точности работы с материалом. Хроника текущих событий была, по сути дела, первым информационным изданием в советское время. Не пропагандистским, какими были издания официальные, а именно информационным. Но ведь на рубеже 90-х у нас появилась независимая журналистика, которая в целом и должна была бы выполнять эту функцию. Ну, другое дело, что скорости журналистика сузила область своих интересов примерно до пределов Садового кольца. Между тем, если мы посмотрим на географию упоминаемых в хронике мест, там весь Советский Союз. Другое дело, что тематика прав человека для большинства изданий уже не является актуальной. Другое дело, что сама стилистика современной российской прессы, она совершенно иная.
Но вернемся к комментарию Людмилы Алексеевой на сайте «Избранное.ру».
В наш век нельзя установить плотный занавес вокруг страны, и дело не только в технологиях. Интернет, открытые границы, возможность ехать куда хочешь. Это меняет сознание людей. Ведь во времена хроники люди жизнь клали на то, чтобы их выпустили. Кого в Израиль, кого в ФРГ, кому просто хотелось увидеть мир. В общем, хоть от путинской эпохи знакомыми запахами и повеяло, а такой густоты уже не получится. Кстати, от обычных людей у меня нет ощущения, что они запуганы или апатичны. Да, многие тратят все свои силы на то, чтобы прокормить семью, выжить. Так дела обстоят во всех бедных странах. Мы не лучше и не хуже других бедных стран. Но, может быть, от того, что я давно живу и помню страну при Брежневе и при Хрущеве, мне очевидно, что люди сильно изменились и изменились к лучшему. Раньше люди были очень пассивны, ведь от нас ничего не зависело, все решало государство, захочет – поможет, не захочет – погибнем. После того, как Советский Союз рухнул, а вместе с ним и экономика, государство какое-то время нами не занималось. Это длилось достаточно долго для того, чтобы те, кто надеялся не на себя, а на государство, просто погибли. Те же, кто остался, в том числе старые люди, выжили благодаря собственным усилиям. У таких людей, даже если они сами того не ощущают, повышается самоуважение, а заодно меняется отношение к государству. Они перестают его замечать.
Люди стали самостоятельными, и это гораздо важнее, чем ходить на марши несогласных, отмечает Людмила Алексеева.
Хождение на митинги не более чем привычка. Вот у французов и испанцев есть привычка участвовать в демонстрациях, у нас нет. Мы помним первомайскую обязаловку, а когда никто не гонит, зачем идти? Да, собирались в перестройку на площадях сотни тысяч людей. Так это было отклонением от нормы и не может для нас стать повседневным занятием. К счастью, отнюдь неспособностью выйти на площадь измеряется уровень сознания. Я помню, когда мы только начали организовывать первые бесплатные юридические приемы, к нам приходили люди, жаловались. Юристы им объясняли, что их права так-то и так-то нарушены, что следует обратиться в суд. Мы предлагали помощь в судебном процессе, но нам говорили: «Что вы, я не сутяжник». Сейчас мы ничего подобного не слышим. Люди совершенно спокойно обращаются в суд, несмотря на то, что суд у нас пока, мягко говоря, так себе. И это они знают, привыкли. Вот эта привычка дорогого стоит».
Завершает свой комментарий Людмила Алексеева довольно оптимистичным, на взгляд многих, прогнозом.
Да, мы очень изменились. Думаю, нужно еще лет 10-15, и мы по мироощущению и по характеру взаимоотношений станем нормальной демократической страной. Не потому, что нам власти даруют демократию, а потому, что по-другому у них не получится. Власть будет вынуждена относиться к нам с уважением, как происходит в Америке, во Франции и других странах. Наш народ очень скоро будет к этому готов, и хроника текущих событий сыграла в этой подготовке свою роль, очень важную.
Людмила Алексеева о хронике текущих событий и перспективах демократических перемен в современной России. Сайт «Избранное.ру». Политика онлайн. Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность дальнейшим ухудшением российско-грузинских отношений после того, как Минобороны России увеличила свой миротворческий контингент в Абхазии с 2 до 3 тысяч человек. В катастрофе туристического автобуса в Египте погибли 6 граждан России. Данные предварительные, опознать тела сложно. США обдумывают ответные меры против Белоруссии после того, как Минск объявил о высылке из страны 10 американских дипломатов. Самолеты ВВС Турции нанесли минувшей ночью удары по лагерям боевиков Курдской народной партии на севере Ирака. Правящая в Великобритании лейбористская партия терпит сокрушительное поражение на местных выборах в Англии и Уэльсе.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Средняя мировая цена барреля российской нефти «Юрал» в первом квартале составила $93.40, а в марте – $99.80, увеличившись по сравнению с показателем такого же месяца 2007 года на 70%, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Его эксперты уже второй раз в течение квартала повышают прогноз средней цены российской нефти в 2008 году. В январе он был увеличен с 53 до $74, а в конце марта до $86 за баррель. В целом, как отмечает старший аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Антон Стручиневский, доходы от экспорта энергоресурсов и приток иностранного капитала по-прежнему остаются основными для российской экономики.
Действительно, идет некоторая диверсификация российской экономики, но финансируется этот экономический рост сугубо за счет экзогенных факторов внешних для России, то бишь за счет высокой цены на нефть и, соответственно, достаточно большого сальдо по торговому балансу и по счету текущих операций, и за счет притока иностранного капитала. Пока что мы не растем за счет внутренних источников. Это основные источники финансирования этого экономического роста, они внешние. И зависимость российской экономики от этих внешних факторов, она на самом деле все выше и выше.
Российская нефтяная компания «Лукойл», вторая по объемам добычи в стране, намерена к 2017 году увеличить количество автозаправочных станций с 2000 до 2600 за счет расширения их сети как в России, так и за рубежом. Кроме того, по словам президента компании Вагита Аликперова, «Лукойл» в 2008 году планирует купить нефтеперерабатывающий завод в Западной Европе мощностью не менее 8 миллионов тонн продукции в год.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
В России в первом квартале было введено в эксплуатацию более 110 тысяч квартир общей площадью 10 миллионов 200 тысяч квадратных метров, что на 7,8% больше, чем в январе-марте годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. При этом наибольшие объемы жилищного строительства были отмечены в Московской области – 10,2% от всего жилья, построенного в стране. Компания «Норильский никель», самый крупный в мире производитель этого металла, подаст заявку на участие в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Об этом заявила представитель компании Елена Ковалева, не уточнив, сделает ли это «Норильский никель» самостоятельно или совместно с партнерами. Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе может быть создан консорциум, в который, помимо «Норильского никеля», могут войти государственная корпорация «Ростехнологии» и холдинг «Металлоинвест». Запасы удаканского месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн меди, а ежегодная планируемая добыча составит 15% годового производства этого металла в России. Другим претендентом на право освоения месторождения является консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Заявки претендентов на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а его итоги по планам станут известны 17 июля. В Иране состоялись очередные консультации представителей 12 стран, основных экспортеров газа, в том числе и России. Сообщается, что на встрече обсуждалась инициатива иранских властей о создании на базе этих государств так называемой «газовой ОПЕК», организации, которая бы занималась согласованием цен и направлений экспорта газа. Вместе с тем Россия считает основными задачами создаваемой структуры мониторинг ситуации на рынке газа и анализ возникающих на нем тенденций. Об этом председатель правления концерна «Газпром» Алексей Миллер.
Главная цель, конечно же, это стабильный, надежный, предсказуемый рынок для производителей газа и для потребителей газа. И если даже мы говорим о механизмах ценообразования, если мы говорим об абсолютной величине цены на газ, то, опять же, цена должна быть справедливой. Она должна быть справедливой для производителей, она должна быть справедливой для потребителя. Поэтому все то, что делается, оно в любом случае имеет свою благородную цель – стабильный, надежный, предсказуемый рынок.
Иран полностью прекратил расчеты за экспортируемую нефть в американских долларах. Страна является вторым по объему ее производителем среди участников ОПЕК. Как заявил представитель Министерства нефтяной промышленности Ирана, отныне все расчеты за поставляемую в другие страны иранскую нефть производятся либо в евро, либо в японских иенах. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам с 2,25% до 2% годовых. Действующая ставка для 15 стран еврозоны составляет сейчас 4%, а в Японии – 0,5%. Снижение ставок способствует ускорению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дешевеют банковские кредиты. Одновременно становятся менее привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что в свою очередь сокращает спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 66 копеек, на копейку выше, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 90 копеек, по сравнению со средой он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
С экономической панорамой вас, как всегда, познакомил обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне опубликована книга под названием «Чистый» с подзаголовком «История мытья без прикрас», по-английски «Clean, Unsanitized History of Washing». Издание стало заметным событием в культурной жизни Британии и вызвало огромный интерес. С ее автором, историком Кэтрин Эшенбург, только что встретилась и побеседовала о традициях европейской банной культуры лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Английская королева Елизавета I, дочь Генриха VIII, с гордостью писала: «Что бы со мной ни случилось в будущем, я никогда не откажусь от привычки мыться раз в месяц». Можно сколько угодно потешаться над этой фразой великой королевы, но она со всей очевидностью высвечивает тот факт, что привычка ежедневно принимать душ не всегда была неотъемлемой частью европейской бытовой культуры. Свою книгу «Чистый» Кэтрин Эшенбург посвятила эволюции гигиены в Европе. По сути дела, это социальная история мытья от римских терм до современной ванной. Автор книги прослеживает, как в европейских странах в течение веков менялось содержание слова «чистый», которое она вынесла в название книги. Чем же объясняется, что культура мытья, чистоты тела так поздно пришла в Европу по сравнению с другими регионами мира? Кэтрин Эшенбург.
Видите ли, христианство – единственная мировая религия, которая не сформулировала специальных правил очищения и гигиены. Видимо, дело в том, что Христос в какой-то мере хотел дистанцироваться от иудеев, придающих большое значение ритуальным омовениям и чистоте. Христианство более заботилось о жизни духовной, чем о плоти, и часто ее просто игнорировало. В ранний период христианства существовало даже представление, что чем грязнее вы выглядите и чем неприятнее от вас пахнет, тем более святым человеком вы являетесь.
Так что же, британская королева Елизавета I, которая мылась раз в месяц, всего лишь следовала христианским заветам?
Знаете, королева Елизавета была намного чище, в прямом смысле слова, чем многие люди, жившие в ее время, и даже чем жившие в следующем, 17-м столетии. В то время, например, существовали люди вроде французского короля Людовика XIV, который прожил долгую жизнь, был очень здоровым человеком и который только два раза за всю жизнь принял ванну.
Кэтрин Эшенбург отмечает в своей книге, что в наших сознании и языке укоренилась изначальная связь между грязью и виной, чистотой и невинностью. Люди, пишет она, говорят о грязных шутках или об отмывании грязных денег. Она напоминает, что Понтий Пилат умыл руки, приговорив Христа к смерти, а ритуал крещения связан с омовением. Как же складывалась культура мытья в Британии?
Британцы во многом были пионерами в этой сфере, ведь Британия была первой страной, в которой совершилась индустриальная революция. В то время серьезной проблемой было огромное количество бедняков, наводнивших улицы городов. Именно англичанам первым пришла в голову мысль еще в самом начале 19 века построить городские общественные бани, так как в домах в то время не было ни водопровода, ни ванных комнат. Именно в Англии впервые задумались о строительстве водопровода и о доставке воды в жилища. Французы, надо сказать, всегда равнялись в этом отношении на англичан и всегда ощущали при этом свою ущербность. Англичане вообще обожают всяческие изобретения, потом это у них переняли американцы в 70-е годы XIX века.
Кэтрин Эшенбург отмечает, что жителям современных западных стран представляется, будто забота о чистоте тела – это естественное и вневременное явление. На самом же деле, доказывает она, чистота – это сложное культурное понятие, представление о котором постоянно меняется. Насколько же, по мнению Кэтрин Эшенбург, культура чистоты тела и мытья укоренилась в России?
Русские любят свои бани, которые давно стали очень важной частью городского пейзажа. В этом отношении они похожи на немцев, которые не закрывали свои общественные бани даже во время эпидемии чумы, когда мыться в них было очень опасно. Для русских, на мой взгляд, их бани стали неотъемлемой частью русской культуры.
А какой же народ можно было бы назвать самым чистоплотным?
Говоря о всем мире, я бы назвала самыми чистоплотными людьми японцев, но так как моя книга посвящена все же западным странам, то я бы сказала, что жители Северной Америки чрезмерно одержимы идеей гигиены и чистоты и моются слишком часто, что нередко негативно сказывается на их здоровье. Я бы сказала, что американцы самые чистоплотные люди в мире, однако они неумеренные чистюли.
Говорила автор книги «Чистый. История мытья без прикрас» Кэтрин Эшенбург. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. Он уже зашел ко мне в студию, чтобы вкратце рассказать самому о своем выпуске. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Я зашел к вам в студию с сценарным планом программы. Соединенные Штаты и Белоруссия близки к разрыву дипломатических отношений. Что кроется за конфликтом Минска и Вашингтона? Такова первая и основная политическая тема программы. Правящая партия терпит сокрушительное поражение на местных выборах в Великобритании. Каковы главные причины неудачи лейбористов? В Канаде начинается чемпионат мира по хоккею с шайбой. Как эксперты оценивают игровые перспективы сборной России? Вот таковы основные темы выпуска. Об остальном более подробно через 1:10 в итоговом выпуске «Времени свободы».
Спасибо, Андрей. Но будем надеяться, что содержание будет даже превосходить генеральный план вашей программы, с которой вы только что нас познакомили. А мне остается только сказать, что 3 последних часа «Времени свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное, то, что необходимо в России, это адекватная заработная плата.
По всей стране под звуки двухминутной траурной сирены израильтяне стоя почтили память жертв.
Основная борьба проходит между нынешним мэром Кеном Ливингстоном и кандидатом консерваторов Борисом Джонсоном.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».